эфире «Арсенал» подкаст Ивана Меркурьева.
Добрый день. Сегодня у нас будет специализированный выпуск подкаста, посвященный одному из клубов Big Four, с которым исторически у «Арсенала» самое, как бы я сказал так, приличное отношение, если это подходит. То есть особой вражды с клубом «Ливерпуль» у нас нет. И разговаривать о «Ливерпуле» мы будем сегодня с Артемом Фроловым, главным редактором русскоязычного сайта liverpulevk.ru, известным в интернете под ником Артемониус. Артем, приветствую вас.
Всем добрый день. Всем добрый день.
Значит, я понимаю, что хозяева должны быть гостеприимные, но я думаю, что никому моя гостеприимность не нужна. Я уверен практически, что вы оцениваете выступление своей команды точно так же, как и я. И тем не менее, я должен вам сказать, что я был уверен, что Ливерпуль не выиграет у Стока. Последнюю игру я посмотрел ее в такой кривой, сначала прямую трансляцию, а потом вот первые полчаса в записи. Но принципиально меня вообще ничем игра не удивила. Я на самом деле удивился бы, если бы Ливерпуль выиграл, что привело меня к мысли, что за последние три года Ливерпуль уверенно доехал до уровня Эвертона. И это вообще никакое не преувеличение. Потому что мне все время казалось, что ну сейчас тут это устаканится, и Ливерпуль вернется обратно там, то устаканится, и Ливерпуль вернется там, четвертое, пятое. Теперь я понял, вот окончательно понял, что ничего не устаканится, и что Ливерпуль съехал в когорту клубов Эвертон, Ньюкасл там и так далее. По игре, я не имею в виду по размаху клуба там, по истории, понятно. Ну вот по игре. То есть может провести хорошую игру с Манчестер Юнайтедом, прилично показать, при этом проиграть ее. Может прилично сыграть с Манчестер Сити, не проиграть. Может дальше тут же безобразно сыграть с Арсеналом, дома же опять же проиграть. Ну и, собственно, дальше с Удинезе. То есть может выиграть друг у Янг Бойса. Хотя я, кстати, эту игру тоже видел, и сказать, что там у Ливерпуля было преимущество на 5-3, тоже не могу. Короче говоря, вот такое у меня ощущение, что Ливерпуль стал средняком. По игре, подчеркиваю. Вы разделяете эту мысль?
Ну, значит, да, я не буду это отрицать. Последние три года с момента ухода Бенитеса, когда вот эта вся канитель началась с владельцами и прочее, да, Ливерпуль уверенно скатился на уровень, ну да, как правильно заметили, Эвертона, нынешнего Ньюкасла. Я как бы это не отрицаю, и все это не отрицают из болельщиков, кто понимает. Вот. Но вот такова ситуация сейчас в клубе.
Давайте разбираться. Расскажите мне, что?
Ну, во-первых, начнем с того, что пришли владельцы. Кстати, вот на днях было два года, как они уже у руля клуба.
Да.
Пришли владельцы, которые до этого ни разу не работали вот с таким учреждением, как футбольный клуб «Ливерпуль». Они работали у себя в бейсбольном клубе там в Америке, занимались им. И когда они пришли в Ливерпуль, естественно, они неопытные люди в этом смысле, в этом отношении. И совершили ряд ошибок, которые,
каких?
Естественно, отразились. Ну, во-первых, начнем с того, что я все-таки думаю, владельцы загнали себя в такую ситуацию, когда повелись на уговоры болельщиков и назначили на должность тренера Кенни Далглиша. Как мы помним...
Вместо Ходжсона, да?
Как мы помним,
а Ходжсона назначал еще Хиггс.
Еще Хиггс назначал. Ну, не Хиггс, там Брутон.
Там Брутон уже был,
точно. Вот.
Да-да, все, я вспомнил. Это было лето 2010 года, да?
Назначали Ходжсона летом 2010. Значит, когда у Ходжсона не пошло, болельщики ведь его сразу не приняли. Они очень скептично отнеслись к его назначению, потому что знали, что вот этим же летом на должность как бы просился, но претендовал Далглиш. Они приняли его очень плохо, значит, сразу не полюбили. Была массированная атака на всевозможное моральное давление, оказалось на него сильнейшее. Так как он тренер, ну не сказать, что слабый, но он именно тренер такой клуба, вот именно уровня Вест Бромвича, Фулхэма. И он, и мы когда-то...
И сборная Англии в этом же ряду.
Ну,
да,
а можно назвать сборную Англии примерно такого же. Как
Вест Бромвичем, да?
Да. Вот. И возможно, да. Ходжсон, мы как-то уже с вами давно обсуждали этот вопрос, и я вам говорил, что Ходжсон, он ведь никогда до этого не работал со звездами такой величины, да, как Торрес, там, Джерард и так далее.
А я помню эту беседу. Угу.
Вот. И, естественно, Ходжсон, он под этим, под всем прогнулся. Плюс на играх на Энфилде болельщики пели, распевали чанты о возвращении Кенни Далглиша. И, скажем так, владельцы повелись на это.
Ходжсон поплыл, владельцы повелись и назначили Далглиша.
И назначили Далглиша. Но назначили-то ведь они его на временной основе. То есть он в январе пришел, в начале января, да, первый матч, да, провел против Юнайтед в Кубке Англии. Затем вот этот начался эмоциональный подъем, вот, который как бы после назначения Далглиша, когда команда, когда мы с 14-го перебрались, там закончили этот чемпионат в том году на 6-м месте.
Да.
Вот, это я называю эмоциональным подъемом. Просто пришел новый тренер, воодушевил людей, люди показали игру и как бы...
Ну, не просто новый тренер, пришел новый тренер, ну, тире-легенда, легенда клуба, клуба,
да,
который выигрывал с клубом титулы и так далее. То есть это все-таки непросто.
Вот.
Хорошо, в мае месяце он вывел команду на 6-е место, команда прилично играла, я помню, мая 11-го года. И вы считаете, что у владельцев дальше был выбор какой-то?
Вот тут непонятно. Вообще, после двух лет, как бы, читая всякие интервью владельцев и на официальном их уровне, и там разговоры журналистов американских и английских, которые располагают какой-либо инсайдом из клуба, значит, по одной версии, владельцы рассматривали варианты в мае и рассматривали вариант того же Вилоша Боша, кстати.
В мае 2011 года,
да,
подчеркнем еще.
Да-да-да, рассматривали эти варианты.
Угу.
По другой версии, Далглиш был первым выбором владельцев вот из всего из этого списка, каких людей они там рассматривали. Значит, как на самом деле было сложно предположить? Ну, по всей видимости, владельцы для того, чтобы утвердить себя в глазах болельщиков, решили, что нужно оставить Далглиш. Плюс этому, на фоне всего этого выступления, как бы располагал к тому, что Далглиш, возможно, справится. 60 уже там однолетний человек к тому времени.
Ну, мы знаем, что и в 70 люди выигрывают титул,
ну,
и хотят,
конечно,
выигрывать их дальше.
Вот. Значит, они назначают Далглиша, дают ему 3-летний контракт. Угу. И покупают ему за 16 тысяч, миллионов Джордана Хендерсона. За 20 миллионов Стюарта Даунинга.
Вы хотите сказать, что Далглиш не покупал их сам?
Нет, почему? Они дают ему деньги, я имел в виду.
Деньги
это.
Дают?
Да.
Но вы сказали, они дают ему игроков этих. То есть они ему дают деньги, и Далглиш их тратит по собственному разумению.
Да, совершенно верно.
Как мы все знаем, потратил он их плохо.
Абсолютно теперь точно. Если в Хендерсоне еще есть какая-то уверенность, то в Даунинге практически ее не осталось, потому что это абсолютно бесполезный игрок.
Сам он совершенно другого мнения, заметил, да?
С ним тут вообще история прошла, случилась на днях, когда они через прессу с Роджерсом друг другу, скажем так, высказали свои...
Я это имел в виду, после чего, да, он остался вне состава вообще на стол.
Совершенно верно, да. Я думаю, мы к этому вопросу подойдем. Вот. Значит, Далглиш тратит эти деньги на супердорогих британских...
Да.
Футболистов, которых видит в своей там тактической расстановке. Вот. И в итоге подходит к новому сезону, в принципе, с неплохим составом, в который он добавил нескольких игроков. И начинает этот сезон из рук вон плохо. Вот. И потом, ближе уже к середине, скажем так, первой половины сезона, как нам кажется, ну как мне, по крайней мере, кажется,
да-да,
Далглиш делает основной упор на кубковые соревнования. То есть он, грубо говоря, забивает на чемпионат, угу, и делает основной упор на кубковые соревнования. Отсюда наш выход в финал в Кубке Лиги, победа в Кубке Лиги, и выход в финал в Кубке Англии, проигрыш Челси в Кубке Англии. А после как раз-таки вот это, мы еще за что-то боролись, за четверку в том плане, как раз-таки до матча с вами на Энфилде, когда Ван Перси положил нам дубль, 2-1 мы сыграли, вы выиграли.
Да, после... но игра-то я помню, игра прошла при подавляющем преимуществе Ливерпуля.
Да, да, была преподавляющим преимуществом. Но
не
так...
Пенальти был не забит, да?
Пенальти был не забит, была очередная штанга в нашем исполнении, коих у нас в том сезоне было там порядка. Вот. И после вот как раз-таки матча с Арсеналом у нас пошла серия без побед абсолютно. Мы выиграли только у Вулверхэмптона на выезде, дальше больше и скатились до 8 места в итоге, которое и заняли в чемпионате.
Ниже Эвертона.
Да. Ну, вот. Это все я к чему рассказываю? Это все рассказываю к тому, что...
Какая была диспозиция летом 2012 года?
Да, наши владельцы, когда заявляли о том, что Далглиш был первым выбором, мы как бы это все помним. Значит, после увольнения Далглиша и назначения Роджерса, Джон Генри выступает со следующим интервью. Что при обсуждении, значит, условий там, контракта трехлетнего и так далее, Далглишу было сказано следующее. То есть, когда мы найдем молодого специалиста, который займет пост тренера, который мог бы занять пост тренера Ливерпуля на долгосрочной основе, вы самоустраняетесь. И тут же непонятно тогда совершенно. Зачем?
Артем, да. у меня есть вопрос. А эта вот информация на чем построена? На том, что кто-то присутствовал при этом разговоре?
Это рассказывал сам Генри. Это с его
сам
слов.
Генри рассказывал. Понял.
Это с его слов. Что...
Понял, да. Вот. Все хорошо?
Вопрос тогда в следующем. Непонятный мне. Зачем назначать... То есть так, зачем давать тренеру более 130 миллионов фунтов, если ты его назначаешь на... Если ты ему даешь трехлетний контракт, но при этом понимаешь, что через год он уйдет. Ты покупаешь ему дорогих британских игроков, которых сейчас будет трудно куда-либо деть. И за них уже эти деньги не выручить, если их продать.
Угу. Вот. Ну, Далглиш считал по-другому, когда их покупал.
Ну, совершенно верно. Далглиш считал по-другому. Но мне непонятно одно. Почему однажды они сказали, что все эти красивые слова при назначении Далглиша, что вот Кенни, дух, легенда и так далее. А через год, после, значит, назначения Роджерса, Джон Генри заявляет совсем другое. Совсем другие вещи. Причем, насколько известно, у них с Далглишем был конфликт. Конфликт случился до финала Кубка Англии. И Джон Генри показательно не пожал руку.
И он был на Кубке Англии вообще, да?
Был, да. Джон Генри показательно не пожал руку Далглишу, когда вот команды проходили по этой по трибуне, поднимались поверху, то вот они получили свои медали, второе место. Да, Генри показательно не пожал руку Далглишу. Мы просто подумали, что, ну, возможно, это может быть какая-то там у них своя, свои там эти. Вот. А потом вдруг, это, конечно, смешно говорить, но Генри взял и в своем твиттере расфоловил Далглиша. То есть он на него был подписан, а потом удалил его из своих вот читаемых.
А Генри сам вообще твиттер свой рулит-то, не?
Да, но он очень редко там пишет. И в основном не по делу, скажем так.
Ну, понятно.
Это все началось. То есть был изначально какой-то конфликт наверняка. Плюс появилась информация о том, что Генри, когда пребывал в Ливерпуле, пошел какой-то, в местный торговый центр. Это рассказывал человек, который встретился с Генри в торговом центре.
Угу.
Как бы все люди, и Генри тоже человек. И он, в принципе, тоже, наверное, может что-то сказать там на неофициальном уровне. Этот человек выступил, потом мы как бы читали об этом, было известно, выступил, что он встретился с Генри в торговом центре, угу. Заговорил с ним вот о ситуации в команде, о том, что вот происходит в команде. Это как раз-таки было вот после проигрыша, я не помню кому, по-моему, или не проигрыш, но, в общем, с кем-то из, вот, из нижней части таблицы мы встречались, поиграли, проиграли на Энфилде. И он разоткровенничался с этим человеком и сказал, что, дескать, мы потратили столько, а в итоге мы ничего не получили.
Ну, в общем, для этого не нужно было встретить человека в универсаме, чтобы понять, да?
Ну, совершенно верно. Вот. То есть последовательность, непоследовательность в действиях наших владельцев уже просматривается. Вот. Это я еще не коснулся вопроса о стадионе, который как бы самый ключевой сейчас для нашего клуба.
Ну, я, кстати, готов с вами поговорить о стадионе предметно чуть дальше. Давайте. Значит, смотрите, Итак, владельцы в чем ведут себя непоследовательно? В чем выражается непоследовательность? Они собирались сделать долг лишевременным тренером, в результате они поддали, сделали его постоянным, да?
Они поддались уговору владельцев, это была
болельщиков,
ошибка.
Да,
болельщиков. Да. Это была очень большая ошибка, на самом
Дальше,
деле, как
хорошо.
Мне кажется.
Еще.
Вот. Они дали контракт Далглишу. Далглиш провалил сезон. Естественно, был уволен. Вот. После чего...
В этом есть последовательность, что тренер провалил сезон и был уволен?
В этом есть последовательность.
Есть.
Так. Нет последовательности в словах владельцев. Нет последовательности в словах владельцев. Что как бы намекает на то, что они, ну не то чтобы неопытные в своих, как бы вот в том, что они
пришли. Нет, но я согласен с тем, что они в сокере неопытные. Чего тут стесняться-то?
Ну, а с другой стороны,
когда в своем футболе они, может, и опытные в американском,
когда,
а в
английском нет. Когда ты управляешь таким бизнесом, тут ни о какой неопытности, опытности речи быть не может.
Но они же не сами управляют.
Ну, они управляют через Йена Эйра, нашего исполнительного директора.
Давайте о нем поговорим.
О нем можно говорить много и долго. Можно сказать, что Йеном Эйром, после того, как мы провалили летнее трансферное окно, появилась информация...
2012 года уже.
Да, вот это вот, последнее августовское. Когда Роджерс до последнего в официальных интервью во всевозможных заявлял о том, что два игрока там около... 1-2 игрока будут приобретены по-любому. В итоге никого не было приобретено. Появилась информация о том, что владельцы недовольны работой на Эйра и, значит, его работой во время летнего трансферного окна. Потому что именно он занимался переговорами с клубами, где-то играют потенциальные новобранцы. И не сделал ту работу, за которую был ответственен. Плюс Йен Эйр подвергся резкой критике за ситуацию, в которой оказался Суарес с Патрисом Эвра. Значит, Йен Эйр выпустил заявление через пиар-службу клуба, когда вот эта вся ситуация с Далглишем заварилась.
Да, я помню.
Да, да, в которой озвучил, значит, мнение клуба, которая не совпадала с мнением владельцев, как выяснилось. Там официальное заявление большое было, там говорилось о том, что владельцы проживают в Америке, где расизм вообще является большой проблемой в спорте, ну и так далее. Вот. Ну, в общем, одним словом, он якобы подлил масло огонь во всей этой ситуации с Суаресом.
Я вам так скажу, со стороны глядя. Значит, поведение футбольного клуба «Ливерпуль» всего в истории Суареса и Эвра, это была натуральная пиар-катастрофа для Англии.
Это была пиар-катастрофа, во-первых, а во-вторых, это был страшнейший флешмоб, который, как бы это сказать, в общем, который так попортил репутацию футбольного клуба Ливерпуль.
Да.
Что
да.
Теперь, я вам скажу, Ливерпуль сейчас, вот в этом сезоне уже и в конце прошлого, для того, чтобы хоть как-то восстановиться в глазах общественности английской, мнение которой, вы сами знаете, что значит.
Да.
Вот. Ливерпуль участвовал, значит, в демонстрации гомосексуалистов и лесбиянок в Ливерпуле проходил. То есть это...
То есть демонстрировал свою толерантность, на самом деле.
Совершенно верно. Это была социальная акция против гомофобии. Ливерпуль участвовал. Но это ладно. Это как бы ладно. Но когда вот совсем недавно мы увидели, что Ливерпуль публично разрешил жениться на Энфилде лесбиянкам, вот это стало совершенно непонятно и обидно за клуб. Потому что это уже ни в какие ворота не влезает, на самом деле.
Артем, давайте отвлечемся от футбола. А вам не все равно, что же лесбиянки между собой женятся? Ну, просто мне интересно.
Мне не все равно, что они между собой женятся. Пусть они это делают не на Энфилде.
А если клуб там зарабатывает себе какую-то копеечку или какой-то имидж там, нет? Тоже нельзя? Ну,
вы думаете, в масштабах той коммерческой деятельности, которой занимается Ливерпуль, свадьба двух лесбийских пар как-то поможет клубу финансово, ну, как-то выручит финансово клуб?
Нет, ну, так это, конечно, не то же самое, что получить телеправа, но принципиально говоря, это же делается не потому, что клуб питает, в клубе люди питают нежные отношения там, к однополым бракам. А потому что общественное настроение английское, вы правильно же все сказали, оно настроено уже против Ливерпуля в связи с этой историей с Пиаресом, с Суаресом и Пиаресом. А? Пиар-катастрофа с Суаресом, да. Значит, и, короче говоря, настроение неважное в отношении Ливерпуля. Надо чем-то заглаживать в Англии. В Англии невозможно прожить на таком каком-то негативе длительном. Потому что давление очень серьезное, поверьте, очень серьезное давление. И более того, сейчас в этой пиар-катастрофе находится Челси. Несколько в другой вариации, но и Терри, и Эшли Коул – это пиар-катастрофа для Челси. Потому что все, что касается Терри и Эшли Коула, любые действия негативные, это немедленно отражается на клубе. Потому что упоминание просто Челси в истории с расизмом уже плохо. Мы сейчас говорим, мы не обсуждаем российскую историю, да? Мы обсуждаем английское общественное мнение, а в России оно другое, понятно.
Я понимаю, но Челси все равно как бы совсем другую позицию избрал по отношению к Терри. Они не выходили в футболках с надписью «Джон Терри».
Ну, они все равно будут их защищать всегда, просто более умными средствами.
Ну, они их не защищали так публично, как это делал Далглиш.
Не-не, ну Далглиш, да. Я, главное, понимаю все подоплеку, почему Далглиш это делал. Потому что история такая, что он всю жизнь был футболистом, он сам был футболистом, и он вот поддерживает он своих игроков, будет поддерживать их всегда. Более того, я даже верю в то, что Далглиш думает, что сам лично думал и думает до сих пор, что Суарес там был не виноват. Я даже в это могу поверить.
Он так думает, и он несколько раз намекал на то, но это, наверное, любителям теории заговоров, что имело место какие-то рычаги давления.
Со стороны сэра Алекса. Ну,
совершенно верно.
Кто еще может вообще? Ему и Шелви сэра Алекса, уходя с поля, будучи удаленным, тоже сообщал, что это сэра Алекса его удалил.
Шелви наш?
Ваш.
Да.
В игре вел ты себя безобразно, когда уходил.
Ну, молодой, неопытный, но он извинился потом перед ним.
Ну да. Кстати, тоже догадался. Мог бы и не извиняться, в общем.
Ну, если бы он не извинился, возможно, что-то бы и случилось.
Да, да. Ну, я про то, что, значит, кто-то ему сказал все-таки, что у тебя
конечно.
Как только...
Я согласен с тем, что... Слышите меня, Иван?
Да.
Я согласен с тем, что Шелви хороший футболист и вырастет он неплохой футболист, но на данном этапе
я этого не сказал.
Но на данном этапе он не тот человек, который должен тыкать пальцем.
Да, да. В любого тренера, причем не обязательно в сэра Алекса даже.
Не обязательно в сэра Алекса. Вот. Ну,
и мне, кстати, так уж раз мы зацепились чуть-чуть, я вообще не считаю Шелви футболистом, который способен играть в клубе, который на что-то претендует. Просто я не вижу в нем ничего.
Он очень похож на молодого Джерарда своими нынешними действиями, вот тем, как он выходит и выступает на поле. Такой же жесткий, такой же наглый. Возможно, в будущем он станет...
Ну, сколько ему лет? 20?
20.
Еще пара лет ему нужна?
Не знаю, сколько нужно. Наверное,
Джерард уже в 20 играл в сборной, нет?
Кто играл, Джерард?
Нет.
Нет, в 2000 году он дебютировал в составе английской сборной с Украины. Он с 80-го в 20, да, все правильно.
Угу. Так что уже Шелви пора. Тем более, что мы знаем, что английская сборная это Вестбромвич, да, теперь? Ну так, по смыслу.
По смыслу, ну, я, кстати, склонен проводить параллели между Ливерпулем и английской сборной. В том плане, что...
Мощная история и бесперспективная настоящая?
Не это немного. Много разговоров о том, что мы такие сики, и мы будем бороться, мы будем продолжать сражаться, а в итоге получается так, как получается. Понимаете, в чем дело, Иван? Когда у клуба нет результатов, болельщикам нужно что-то говорить со стороны клуба, чтобы болельщики думали, что в клубе все хорошо.
А что, вы не знаете, как это делается?
Знаю, с помощью официального сайта.
Не-не, я имею в виду принципиально. Говорится, что титул – это четвертое место. Вам ваши могут сказать, что титул – это попадание в Лигу Европы и все?
Это в Арсенале так.
А что, у вас это нет, не проканает?
У нас принципы немного другие.
Почему?
У нас массированная информационная атака на болельщиков с помощью официального сайта клуба. Ежедневно на официальном сайте клуба появляется... большое количество интервью футболистов, пропитанных супероптимизмом, по 45 абзацев каждое интервью. в которых они...
Большое.
Ну, ради интереса можете посмотреть. Я просто это все вынужден читать, потому что по ходу своей работы переводить это все. Угу. Мы называем эти интервью не иначе, как work hard. Потому угу. что ежедневные слова о том, что мы упорно трудимся, уже вот сыты мы ими по горло.
Слушайте, вы знаете, ничего нового. Количество интервью Волка-то, которое он дал за последние 2 года на официальном сайте, по всем поводам. По любому поводу Волка-то есть что сказать. Так что я примерно представляю, я-то перестал читать это все просто, эту чушь.
Если бы у меня была возможность это не читать, я бы это не читал.
Понял, да.
Кроме официальных каких-то заявлений клуба и там, может быть, каких-то отдельных интервью...
Не, ну новости я читаю, но просто если в новости написано, что Волк дал интервью офсайту, то я туда не пойду.
Понятно, смысла нет. Я согласен.
Нет, никакого абсолютно.
И вот клуб именно через официальный сайт пытается сделать все, чтобы болельщики думали, что в клубе все хорошо. Причем мы-то с вами, допустим, русскоязычные люди, вот общаемся мы на форуме, мы понимаем, что это все полоскание мозгов. Вот. Да. А вот я подписан в Твиттере, скажем так, на англоязычных товарищей. Угу. На местах, скажем так. Да. Они ведь в это все верят. Они цитируют эти
вопрос,
все сообщения.
Вопрос процентажа. У нас та же самая история.
Я могу вам сказать, что сейчас, да не сейчас, и раньше, да много кто, все верят в то, что говорят вот, игроки, что говорит тренер. Все верят, цитируют, отдельные цитаты берут, там, я не знаю, вставляют их в фотошоп, там, в картинки на фоне фотографии этого самого тренера. Это все вот так вот смотрится. Я не понимаю, почему так. Я вот не понимаю.
Может... Артем, ну что непонятного? Ну, люди все разные, у всех разная требовательность. Вам вот нужно доискаться до причин каких-то. А кому-то достаточно того, что ему скажут, что все будет хорошо, и он уже счастлив. Вот и все.
Ну, мы же видим, что хорошо.
Так это вы видите?
Нет, да.
А 80% не видит? Да у нас ровно та же самая история. В Англии, я имею в виду. Угу. У нас еще хуже, у нас же еще есть культ это Арсена прямой. Поэтому у нас, кроме всего того, что есть люди, которые всегда будут говорить, что на сайте говорят правду, и только правду, еще есть значительная часть народа, которая до сих пор считает, что Арсен knows best, и все. И да и ни в чем разбираться не надо, потому что Арсен knows best, все. Это все. Сейчас поменьше их просто стало, но все это присутствует. У нас последнее был это, Трасс болельщиков проводил сюрвей последний. В последнем сюрвее 72, по-моему, процента считают, что Арсен в состоянии выиграть титул.
Ну, это их дело, видимо, люди верят.
А это так называемый... Так а все на этом все, 72% это большинство.
Ну, значит, это для них это тот самый Арсенал Вэй. У нас есть вот Ливерпул Вэй, а у вас есть Арсенал Вэй.
А в чем отличаются?
Ну, я так понимаю, что у нас Ливерпуль Вэй. Да. Это наша история, которой мы придерживаемся до сих пор. Да. Хотя я очень как бы я вот фанат клуба Ливерпуль, и я ценю ту историю, которая у клуба была. Да. 70-е, 80-е, когда Ливерпуль был таким же доминантом, как сейчас МЮ, на всех фронтах.
Да.
Но вся проблема заключается в том, что до сих пор болельщики уповают на эту самую историю, думая, что она каким-то образом поможет сейчас.
Ну, она каким-то образом, может, и поможет, но не кардинальным.
Она не поможет уже сейчас, Иван, никаким образом. История – это история. В конце концов, игроки идут играть в клуб, игроки с более-менее, скажем так, именами, которые на слуху, они идут не из-за истории в клуб. Они для них интересен клуб, когда он играет в Лиге чемпионов, когда он за что-то борется. Последнее наше лет, да и предпоследнее тоже, показало, что в Ливерпуль уже не хотят идти игроки более высокого калибра, чем Даунинг.
Но вы уверены, что Далглиш там не хотел? Может быть, так было? Может, Далглиш считал, что ему нужны вот такие британские игроки, и он и не хотел никого там? Я условно скажу, просто условно Криштиану Рональду, он бы и не думал даже покупать, допустим.
Совершенно верно. Так. Ну, по крайней мере, футболисты, скажем так, уровня, не знаю, кого бы пример привести, ну пусть будет Кавани, в Ливерпуль не пойдут.
Почему?
Потому что Ливерпуль не играет в Лиге чемпионов. Потому что Ливерпуль на данном этапе не борется в домашнем первенстве.
Слушайте, но есть известная история, которая недавно была всем показана. Манчестер Сити нигде не был, ни в какой Лиге Чемпионов, вообще нигде не был. Манчестер Сити вложил дикое количество денег, соблазнял футболистов деньгами. И это единственная стратегия, которая работает.
Да, а у нас такого не будет. Я склонен вообще полагать, что наши владельцы... ну, то есть мы пойдем по модели управления ФК Арсенал.
Так мы не, ФК Арсенал управляется-то неправильно. Просто существует Венгер, который всякого шлака может делать команду, которая подает Лигу Чемпионов.
Я имею в виду в плане взращивания собственных воспитанников, игроков.
Да, но это же миф, Артем.
В целях продаж дальнейших.
Да это миф все. Никаких собственников, воспитанников никаких в Арсенале нет. Есть люди, купленные молодые за дешево, и после этого перепроданные за дорого. Да, это безусловно есть. То есть Арсенал выступает таким агентством по купле-продаже. Он покупает за дешево и продает за дорого. Ну, это да. Но для этого нужно принять эту идеологию. Я думаю, кстати говоря, что ваши хозяева, они спят и видят Венгера взять к себе. Если вдруг подвернулось бы.
Я не знаю насчет Венгера, но я где-то читал, и я не знаю, насколько это правда, что наш Джон Генри в свое время имел беседу с вашим молчаливым Стэном по поводу...
Я верю, почему нет.
Вот. Я все-таки думаю, они там общаются между собой на своем уровне. И не знаю, насколько это правда, но поговаривают, что Джон Генри общался со Стэном Кронки.
Но наш-то ничего сказать не может, потому что он ничего не понимает.
Ну что-то-то он ему все равно сказал, наверное.
Ну что-нибудь, да, но в целом он ничего же не понимает.
Вот. Было у Джона Генри интервью, в котором он проговорился, ну не проговорился, но то есть намекнул о том, что то есть мы хотим покупать, взращивать игроков.
Да, да, это я читал.
И продавать их.
Это я читал. Вот. Я могу сказать, что мне в Джонни Генри не нравится больше другое. Мне не нравится эта тема с Манибулом и Сабирматикой.
Ну, Иван, тут видите, она не, всем не нравится. Но и они не понимают, что Манибол в английском футболе работать не будет.
Никаких. Так дело в том, что он и в Америке не работает давно. То есть это был уникальный случай, который поработал какое-то время и все. И больше он нигде не работает.
Вы имеете в виду Red Sox, на котором он выиграл две мировых серии?
Нет. Нет, я имею в виду сам Манибол исторический, который был. Но за счет чего он выиграл две серии? Слушайте, я совершенно не разбираюсь в бейсболе, я правил не знаю толком. Я посмотрел просто общую картинку. Картинка была следующая, что они выиграли 2004-2007 год, да? Да. Потом результаты ухудшались, а последние два года они вообще не попадают в плей-офф.
Последний сезон, вот, который закончился буквально вот-вот недавно совсем, да. Это был худший сезон носков за последние 47 лет, и они уволили тренера Бобби Валентайна. Которого, кстати, назначили буквально вот год там назад. Ну вот, то есть до этого сезона, до начала, который завершился.
Это мне ни о чем. Я ничего там не понимаю, что с этим тренером. Дело-то не в этом. Дело в том, что у них проблемы, такие явственные проблемы с бейсбольным клубом. Да? Ну так, внешне это кажется, что у них проблемы с бейсбольным клубом. Поэтому, когда появился слух, что они готовы продать бейсбольный клуб, за 1,5 миллиарда долларов, сосредоточиться на Ливерпуле, то в эту тему, эта тема, она совершенно противоречит всякой логике, потому что логика должна подсказывать, что ты должен продать Ливерпуль для того, чтобы сосредоточиться на бейсболе, потому что в бейсболе ты понимаешь хоть как-то, да, но 10 лет ты владеешь клубом все-таки. А в Ливерпуле ты понимаешь плохо и, в общем, если не сказать, не понимаешь вообще пока ничего. Да я логики в этом не вижу в продаже. Но раз они все-таки собираются продать бейсбольный клуб, ну хотя бы слухи есть, не бывает же дыма без огня. Это означает, что они видят в Ливерпуле коммерческий потенциал.
Так в том-то и дело, что с момента прихода Генри Ливерпуль заключил несколько выгодных коммерческих контрактов. Я не буду говорить про Warrior, про вот экипировку и про... Стандарт Чартерд, ну это было еще. Вот. Но они заключили ряд неплохих контрактов, допустим, с той же авиакомпанией индонезийской Garuda Indonesia, которая станет официальным спонсором следующего турнира летнего по Индонезии. Mm-hmm. Там, значит, еще с автомобильной этой, которая будет титульным спонсором Man United с 2015 года, скажите.
General Motors?
Ну, вот. С ними, ну, там такой посредственный контракт, ну, как бы, при приносящий тоже какие-то определенные доходы клубу. В общем, коммерческий доход клуба с приходом Генри, он вырос.
Смотрите, смотрите, Артем, коммерческий доход вырос, этого недостаточно, чтобы видеть коммерческий потенциал. Потому что если коммерческий доход клуба и все остальные доходы клуба растут, но после этого ты берешь и даешь 150-130 миллионов долгов, чтобы он их выбросил, так так, извините, никакого роста доходов не хватит.
Я согласен.
Поэтому, поэтому доходы это хорошо, но нужно наладить дело так, чтобы оно работало.
Я согласен.
Чтобы поэтому он занимал места, там, получал титулы.
Поэтому он и начал налаживать это дело прошедшим летом, когда выделил Роджерсу только 30 миллионов и отказал ему в приобретении нападающего в заключительный день трансферного окна. Совершенно очевидно, что он деньги, которые потратил Далглиш, Генри потихоньку хочет вернуть.
Ну, или не додать, как минимум, да?
Да, чтобы восстановить вот этот самый баланс. Вот, поэтому все его письма счастья, которые он через... ну, это явно не он писал, это, этим занимается пиар-клуба. То есть Генри...
Думаете, не он, да? Вот меня как раз интересовал вот этот вопрос.
Нет, я не думаю, что он сидел всю ночь в Ворде, придумывал
это все. Ну, может, не так, но правильно.
После того, как уволили директора пиар-компании, после вот этого всего с Суаресом произошедшего, взяли нового человека в пиар-службу. Джен Ченг, значит, китаец, он родившийся в Америке, учился в Англии, ну, достаточно...
Образованный малый, мы поняли,
вот. И вот после этого вот это все начало появляться. Ну, то есть вот это письмо, в котором он от лица, как бы, пиар-службы, от лица Генри пишет и намекает на то, что вот мы совершили ряд ошибок. Ряд ошибок, это как раз-таки подразумевались приобретения вот этих перспективных британцев.
Я, у нас на блоге было.
Да,
было.
Я читал.
Письмо, я читал ваш перевод.
Да,
я давал его. Поэтому пиар-служба, кстати говоря, ест тогда свой хлеб не зря ваша.
Сейчас она ест не зря совершенно абсолютно точно. Вот, потому что сейчас вот очень многое зависит от них. Очень многое зависит от них.
На самом деле, больше всего меня удивляет вот эта история. Это то, что в Ливерпуле нет протестов на улицу.
Ну, честно. Мы шутим по этому поводу, что осталось недолго, и скоро расчехлятся флаги с надписью Yankee Out, потому что их недолго.
Я думаю, они сохранились же.
Они сохранились их и еще не запылились. Вот у нас есть такое вот замечательное сообщество, Дух Шенкли, это фанатская группа, самая большая в Англии. Вот.
Но она готовится уже, да?
Ну, они выступали всегда против там вот Хиггса Жилета постоянно. Я не буду про них ничего говорить, вот, свое отношение к ним не буду высказывать. Я просто скажу, что после вот трансферного окна они, значит, написали открытое письмо в адрес Джона Генри, в адрес Finway Sports Group в целом, в котором попросили, значит, разъяснить, кто вообще руководит клубом. То есть председатель ведь у нас Том Вернер, совладелец, он председатель, но он в Ливерпуле не находится. Он в Ливерпуле не находится. В Ливерпуле
находится... Ну, он у него дежурный чермен, он же у него в Америке чермен.
Да, исполнительный директор. Они задались вопросом, кто в Ливерпуле, почему в Ливерпуле не находится, значит, председатель, не курирует вот эти дела на месте. Почему американцы, значит, руководят клубом через океан по телефонной линии.
Вот. Наши вот не руководят даже это по телефонной линии. Посадили Газидиса, и Газидис, все...
Ну, у нас этим занимается Эйр. Наш Эйр, ваш Газидис.
Ну, естественно. Только ваш получает поменьше.
Я, честно говоря, я читал. Я вот, честно говоря, не знаю, сколько получает наш СЭО.
Ну, это если годовой отчет есть, так там должно быть. Ну, у нас, по крайней мере, в годовом отчете написано. Это открытая цифра. Слушайте, значит, я с хозяевами понял все. Хочу обсудить с вами только один вопрос. Значит, вопрос стадиона. Вы говорите, что стадион это самое главное. Почему вы считаете, что стадион это самое главное?
Значит, ключевой показатель работы наших владельцев обязательно будет стадион.
Почему?
Не новый, пусть даже реконструкция Энфилда.
Я понимаю, да.
Ну, давайте начнем с того, что сейчас прошло 2 года с тех пор, как они пришли.
Да.
За эти 2 года было спето много сладких песен о том, что сначала клуб искал, значит, спонсора на возможное название нового стадиона, если таковой будет построен. Потом с этим делом, значит, все как бы куда-то, ну, то есть исчезло. Потом начали говорить о том, что возможно реконструкция, значит, Энфилда, и возможно переименование Энфилда тоже.
Да. Вот.
Сейчас появилась информация...
Это убойная пиар-катастрофа. Разговоры о переименовании Энфилда, это, на мой взгляд, просто это такое, близко к самоубийству.
Если переименуют Энфилд?
Да. Но я, честно говоря, не верю пока вообще в это. Но...
Вот. Затем появилась информация о том, что клуб получил разрешение, значит, на снос домов вокруг вот Энфилда. Угу. И за главной трибуной дома, которые находятся. То есть, значит так, нет, клуб выкупил дома, которые там есть.
Но там идет процесс, да, какой-то.
Да.
Регенерация этого района, я знаю. Да, да.
Он имеет право на снос этих домов и... якобы практически получил разрешение на начало реконструкции стадиона, который будет увеличиваться до 60 тысяч мест, среди них 7 тысяч мест будут корпоративными.
Ну, естественно.
Вот таким вот образом. Почему ключевой будет стадион? Все дело в том, что ожидание болельщиков стадиона длится уже более 10 лет. На самом деле, Генри правильно написал в одном из своих писем там, одному фан-сайту, что это миф, когда многие говорят, что там, новый стадион он поможет клубу что-то начать выигрывать. Вы его переводили, я читал у вас его на сайте, помните?
Да.
Вот. На самом деле, возможно, это миф, потому что с коммерческой точки зрения клуб работает неплохо, и у него есть деньги для того, чтобы вот, вписаться в эту финансовую фэрплей, и прочее, прочее.
Есть.
Да. Но ситуация такова, что...
Если вообще... будет расти коммерческий, кстати говоря, доход, да, туда, в сторону Ман Юнайтед, да, то я к этому, на самом деле, тоже вот веду, что стадион, по большому счету, не будет являться ключевым финансовым показателем. Может быть, для болельщиков он будет являться.
Он не будет являться ключевым финансовым показателем, но он будет являться ключевым показателем работы новых владельцев. Ну, как новых, уже относительно новых.
Отношение их к болельщикам, да, что ли, так?
Ну, Хиггс и Жилет несколько лет лгали, даже лопату там зарывали. Совершенно это отложилось в памяти болельщиков, и болельщики, конечно, хотят, чтобы что-то было.
Что-то с стадионом происходило, да?
Конечно, в любом случае новый стадион нужен, потому что клуб должен двигаться вперед, и время ведь идет. Энфилд, это история, но если его реконструируют, то никто против не будет. Плюс больше мест. Все-таки и доход от матч-дэй вырастет. Ну, соответственно...
Согласен. Тем не менее, вот в том интервью, в которое он давал этому сайту, The Anfield Rap, то там, в общем... У него есть главная логика, конечно, состоит в том, что даже если все это увеличить, то в Ливерпуле никогда нельзя будет собрать доходы Лондона, то, что сделал Арсенал.
Да. Это правильно.
И это правда. И поэтому с финансовой точки зрения вопрос со стадионом не столь важен все-таки. А самое главное, что я вам хочу сказать, что у Арсенала есть прямая история. Как только был уничтожен Хайбери, так Арсенал не занял место выше третьего ни разу.
Немец. Ну, я понял, но вы думаете, это как-то отражено?
Да. Да.
А в чем?
А я не знаю. Я думаю, что есть какие-то нематериальные вещи, которые на каком-то очень глубинном уровне происходят. И на новом стадионе на самом деле происходит вымывание вот старой когорты болельщиков, происходит вымывание ценником, отношением скотским. Ну, то есть, всякие варианты для того, чтобы старые болельщики заменялись на новых. То есть, их все называют почему-то пластиковые, они далеко не все пластиковые, да? Но я вам просто приведу пример, что, например, если вы хотели попасть на матч Арсенал-Барселона Лиги Чемпионов, помните, была такая игра, где Арсенал выиграл 2-1.
Был.
Билеты на корпоративное, ну, на club level, то есть, в hospitality уровень, стоили 2000 фунтов. 2000 фунтов. Я хочу вам сказать, что это демонстрация, и они были проданы. Это демонстрация того, что нам все равно, кто будет ходить на футбол. Вы же понимаете, что люди, которые пришли на гламурную игру Барселоны, да, то они больше пойдут только на следующую гламурную игру. а на регулярный чемпионат они ходить не будут. Поэтому идет вымывание, идет подъем постоянно ценника, прямой, косвенный. Для того, чтобы продлить абонемент, нужно еще раз продлить свое членство в клубе. Оно стоило 30, теперь оно стоит 40. Ну, постоянно идет попытка вот выдавливания болельщиков, поскольку основная масса болельщиков, она, конечно, не зарабатывает там денег выше среднего, да? И поэтому стадион сменился, в общем. В общем, сменился стадион, не только стадион, а качество болельщиков, оно стало другим. Поэтому вот так приходишь на стадион, и независимо от того, какой счет на табло, за 10 минут до конца матча люди начинают уходить, чтобы успеть в метро без очереди, например. Такие вещи. То есть меня вот это бесит в целом. Это мое мнение. Бесит и бесит, да. Но все это влияет, влияет. То есть смена болельщиков и смена стадиона очень повлияла. Потому что под смену стадиона неизбежно происходит смена болельщиков. Есть те, кто расстроены, вообще не хотят на новый стадион ходить. Например, да? Угу. Есть те, которые не могут позволить по деньгам. Потому что вы понимаете, что если вам в Стэнли Парке отгрохают стадион современный, то там абонемент не будет стоить столько, сколько он сегодня стоит на Энфилд.
Так, не будут, я думаю, что они об этом тоже задумываются.
Там много подводных камней, на самом деле, в этом стадионе.
Ну, в любом случае, так или иначе, стадион новый нужен, хотя бы увеличить вот, вместимость нынешнего Энфилда. Насколько это возможно?
Я бы, если бы меня так спросили, вот не из соображений финансовой экономии там, или вообще финансового расчета, а просто из идейных соображений, конечно, реконструировал бы Энфилд. Каким-то образом увеличил его тысяч на 10 хотя бы. Все бы успокоились. Ну, и
все еще заключается в том, что если реконструкция Энфилда начнется, то, наверное, процентов на 60 будет начнутся поиски компании, которая назовет стадион своим именем. Для болельщиков он останется Энфилдом, и как бы в этом нет никаких сомнений.
Я свято верю в то, что Майк Эшли будет наказан еще.
Ну, да. Возможно.
Я свято в это верю. Что просто так ему этот номер назвать. Другое дело, что он же заявил, что он только на 10 лет это сделал. Типа, через 10 лет. Ну, понятно, что Сент-Джеймс Парк не вернется. Но я думаю, что Майк Эшли заплатит за это сполна. Артем, давайте мы поедем все-таки к футбольной части. Потому что если мы не поговорим про футбол, уже нас не поймут. Итак, футбольная часть, в моем понимании, состоит из одного человека. Это из главного тренера. Что думаете?
Значит, что касается главного тренера. Мое мнение на данном этапе состоит в следующем. У Роджерса будет время. Роджерс получил большой кредит доверия в этот раз. И Роджерс...
Но не получил денег на Демпси, да?
Да. Ну и у Роджерса будет определенное количество времени на, значит, выравнивание ситуации в клубе. Ситуация заключается в том, что сейчас Роджерс, столкнувшись с тем, что у него не было денег на приобретение футболистов, Роджерс включает в состав молодых игроков. Сейчас вот у нас в начале сезона из там резервов и молодежки подтянулось несколько...
Нет, давайте-ка мы не с этого начнем. Кого купил Роджерс?
Значит, единственная на данном этапе покупка, которая оправдывается,
Кого вообще купил?
Он купил Барини Алина.
Он купил Барини Алина, все.
Так, ну, не считая там молодого Самеда Ешиля.
Нет, из, ну это считать не значит, будем. Да, значит, он купил двух человек, на которых он потратил.
У Сама Саиди еще, да.
26 миллионов, да?
Ну, вот
примерно, Алин 15, примерно.
Алин 15, Барини 10, а Саиди 2300.
Хорошо. Значит, будем двоих этих считать, потому что среди вашего я просто не отражаю, не идентифицирую пока. Значит, вот он купил двоих игроков. Первый игрок, который, получая мяч, не смотрит тут на острое продолжение вперед. Он просто не смотрит.
Это вы Алина имеете
в виду? Да. Он не то, что не видит, он не смотрит. Ален тормозит всю игру Ливерпуля, абсолютно всю, каждый матч. У него хороший процент передач, да.
У него хороший процент
передач. Да, потому что его заставляют играть в игру, в которую, на самом деле, вот в моем понимании, Ливерпулю не свойственно. Ливерпулю свойственно давление, темп, и когда Джерард там рулит этими процессами, то все это более-менее получается. Как только там появляется Ален на мяче часто, так все это тормозится. В Свонсе это было нормально, да, потому что в Свонсе он хотел сделать это владение мячом от ужаса, что если мяч потеряют, то тут же нам забьют. Что он, зачем это делает Ливерпулю, я, честно говоря, не понимаю. Ну, а игрок уровня Борини – это эпик фейл. Вы знаете, да, что он с ним в Челси работал?
Да, конечно. Так. И в Свонси.
Ну, и что?
Работал.
И что?
Ну,
и так, не, и так до сих пор не понял, что это?
Ну, вероятно, не понял, раз купил.
Да,
Я могу сказать так. Перед трансфером Борини, самый первый трансфер был наш летом 13 июля, это была самая первая покупка. Господи, Роджерс в интервью там... В общем, он на пресс-конференции проговорился, что вот новое приобретение очень сильно полюбят болельщики. Он имел в виду Борини.
А почему должны болельщики его полюбить?
Ну, вероятно, он посчитал, что Борини заиграет. Что пока, как бы, чего пока нет. Вот.
Вопрос другой, а может ли он вообще заиграть-то?
Ну, а почему нет? Ну, факт в том, что последние две игры он на скамейке остается. Значит, Роджерс уже что-то понял.
Но это меня не удивляет, в общем.
Вот. Борини покупался... Значит, Борини, он чистый центральный нападающий. Он чистый центральный нападающий. Суарес не центральный нападающий.
Согласен.
Но Роджер выставляет их, значит, совершенно... То есть Борини на левый фланг, Суарес в центр. Это, я думаю, играет большую роль в матчах. Из-за этого у нас ничего не получается. Мне так кажется. Ну, мое мнение такое.
Угу. Вот.
Борини центр, он не может играть на фланге, он не умеет играть. Точно так же, как не умеет играть в центре Суарес. Суарес должен носиться по всему полю, по всей линии нападения, туда-сюда, слева направо, и растягивать там оборону и так далее. Но Роджерс играет так.
А Кэрол?
С Кэролом вообще ситуация интересная на самом деле. Там непонятно что. Либо это Роджерс, значит, либо это Роджерс приложил все усилия для того, чтобы Кэрол ушел. Либо это была разнарядка из Бостона. Уйти Кэрола. Что вот как бы мне верится больше всего.
А смысл в чем? Я понимаю, продать его за деньги, да.
А кто его купит?
Так нет, а тогда вот... в чем смысл сдачи его в аренду?
Сдали же Вест Хэм в аренду на следующих условиях, что если Вест Хэм не вылетает в конце сезона, они его покупают.
Но я понимаю, что вы его можете вернуть в январе.
Да, но это вряд ли будет сделано, мне кажется.
Почему?
Роджерсу
не нужен Кэрол, ему не нужен центральный нападающий.
Стиль Роджерса игровой не подразумевает наличие центрального форварда в лице Кэрола. Именно классического английского форварда столба. Не подразумевает. Стиль Роджерса основан на владении мячом, на игре внизу. В прямолинейный футбол Роджерс не играет, как это делает Вест Хэм. Поэтому Кэрол бесполезен.
Я, честно говоря, вообще футбола Роджерса не вижу. Я вижу периодически футбол Бенитеса, периодически футбол Данглиша в хорошем смысле. В хорошем смысле.
Значит, та самая заявка...
В смысле футбола Роджерса я не видел вообще.
Иван, вся ситуация в том, что та самая заявленная тики-така, вот, в которую как бы стремится играть Ливерпуль.
Тики-така как объясняется?
Тики-така это стиль испанский, в который играет Барселона. Вот то же самое.
Ага, понял.
Тики-така
он называется, да?
Он называется тики-така.
Понял.
Значит, вот этот самый стиль тики-така, который привносит Роджерс в команду. Его да, его нет, но со временем должно что-то получиться в любом случае. Просто...
Нет, это иллюзия. Почему это должно? Может становиться хуже. Нет,
хуже, я думаю, становиться не будет. Почему? Не знаю. Мне так кажется, что не будет, хотя бы потому, что на это нужно все равно время. Невозможно научить игроков, играющих в английском чемпионате, к такому стилю приучить. Роджерс это сделал в Свонсе, но за несколько сезонов. Свонси ведь симпатичный футбол показывал в прошлом сезоне.
Да, были игры очень хорошие.
Вот, Свонси показал симпатичный футбол.
Занял 12 место, по-моему, я не помню.
10.
10.
Вот. Невозможно научить. Многие говорят, вот, где тики-така после 7-го тура. Но многие не понимают, что ведь та самая тики-така, в которую играет Барселона, эти футболисты, они чуть ли не с молоком матери впитывали
это понятно, да.
В академиях.
Что они росли в ней.
Кантерах, да. Вот. Здесь это невозможно привить за вот такой отрезок времени, промежуток. Должно понадобиться время. Я просто настаиваю на том, что должно понадобиться время. Вам вот именно в конкретные сроки уложить, я не знаю. Я думаю, что первый сезон это точно будет периодный сезон.
Артем, если опять-таки. У меня вопрос же на самом деле не этот. У меня вопрос: а сколько болельщики готовы терпеть? И во имя чего? Во имя того, чтобы Роджерс получил время на эксперименты? Ну, хорошо. Ну, нравится тренер вам на эмоциональном уровне, окей.
Насколько мы как бы успели понять, английские болельщики, которые присутствуют на Энфилде, ездят за командой на выезде, в принципе, поддерживают Роджерса.
Ну, это понятно.
Поддерживают, поют там в его адрес, значит, чанты Роджерса, только Роджерс.
Угу.
Было уже такое. Вот. На самом деле человек очень себе располагает.
Я верю. Мне он очень понравился. Я смотрел, как он молодых ваших там на поле воспитывал. Мне он понравился, да. Но, как бы так сказать, мне ж с ним не водку пить.
Ну, согласен.
Вам главное.
Мне сколько ему дадут, это только все зависит от владельцев. Если владельцы так и будут менять тренеров, как перчатки, естественно, в Ливерпуле ничего не наладится, и так дальше будет продолжаться.
Так что вот будет продолжаться?
Такая...
Смотрите, в 93-м году, в 1993-м году, когда Ноттингем на своем поле проигрывал последнюю игру чемпионата и вылетал в чемпионшип, знаете, кто его тренировал? Ну, догадывайтесь, Брайан Клав.
Клав, да, ну я так, в принципе, и думал.
Да,
ну...
да, и он дотренировался до того, что Ноттингем вылетел, и, как вы помните, с тех пор Ноттингем болтается внизу, я не помню, был ли он хоть один раз еще, наверное, один раз был в АПЛ, это я не помню, но факт тот, что Клав, который поднял клуб на недосягаемую высоту, да, два раза подряд выиграл Лигу Чемпионов, по сегодняшнему говоря, тем не менее, вместе с клубом уехал в чемпионшип, довел его до...
Еще там ниже.
Да. Я к тому, что если вы думаете, что история Ливерпуля не позволит ему вылететь в чемпионшип, то это заблуждение.
Нет, я так не думаю. Но я также не думаю, что вот это применимая параллель в данной ситуации.
Почему? То есть, с Роджерсом, конечно, нет. Я просто к тому, что уровень клуба не является гарантией от его глубокого падения. Лидс тот же возьмите, да?
Нет, не является. Но Лидс, понятно, почему вылетел.
Да не важна причина. Важны факты, что клубы со славной великой историей, как Ноттингем Форест, конечно, он выше Лидса по истории, понятно. Такие клубы, они тоже вылетают и попадают практически в небытие. То есть о них забывают люди. То есть я думаю, что люди, болельщики сегодняшнего вот поколения, нынешнего, вот, которые там 2-3 года следят, они вообще не понимают, что такое Ноттингем Форест, потому что они его никогда не видели.
Возможно, это и так, но я не думаю, что подобная участь, скажем так, ждет Ливерпуль.
Но я так...
Ну, хотелось бы мне верить, что такого не будет.
Туда.
Я не знаю, что на это ответить, на самом деле.
Не, ну я просто потому что, понимаете, можно дать Роджерсу время. Сколько? Год, два, три, или пока он не вылетит в чемпионшип, сколько времени нужно? Просто мне интересно, вот задача перестроить игру команды или там создать новую команду, мне была бы понятна при том условии, что тренер обладает видением и обладает необходимым опытом работы на уровне каких-то требований. В Свонсе было требование одно – не вылететь. Вероятно, тренер понимал, что он с этой игрой, которую он ставил клубу сколько-то времени, имеет шансы не вылететь. Он ее улучшал, там как-то до сюда не вылетел, даже произвел фурор в каком-то смысле. Но если ему в Ливерпуле не ставят никаких задач,
на данном...
невозможно поставить задачу не вылететь, да?
Задача сейчас у Роджерса... В общем так, сейчас у Роджерса нет задачи попадания в Лигу Чемпионов.
Хорошо.
Какая? Об этом сам говорил Генри.
Какая есть задача?
Ну, мы же понимаем, что сейчас топ-4 уже давно нет. Сейчас топ-6 или даже топ-7.
А 7 это кто, простите?
Ну...
6, ладно. 6 я готов, да, понять. А вот
7... Кто там? Ньюкасл называют в числе
претендентов. Нет, топ-7 не готов.
Вот, в общем, скажем так... В первой десятке, там место 7-е, 6-е, я думаю, это будет...
То есть занять место не ниже
Павлича. Ну да, конечно. Конечно, я как бы сейчас не особо верю в то, что Ливерпуль по итогам сезона пробьется в четверку, откровенно говоря.
Судя по тому, что как Ливерпуль выступает, так в это невозможно верить.
Ну, да, ну хотелось бы верить, но пока невозможно.
Понятно, да.
Вот. Но еще седьмой тур, может быть...
Не-не, ну, все понятно, что к 38-му все может поменяться, но игра...
Болельщики Ливерпуля просто пропитаны оптимизмом, и каждый год на этом оптимизме болеют за команду. Вот.
Да вообще это тяжелая история, потому что когда ты понимаешь, что команда на самом деле не способна ничего выиграть из того, чего ты бы хотел, да, то, в общем, да, там начинаются... У меня, например, постоянные такие проблемы внутренние, связанные с тем, что я умом-то понимаю, да, что мы не можем ничего выиграть, но периодически меня захлестывает все равно это чувство, что у нас вроде там появились нотки, темы для оптимизма. За оборону три матча не пропустила, уже начинаются какие-то мысли, что сейчас-сейчас мы тут.
Ну, так или иначе, как бы не был, как бы не ругали Арсена Венгера, и вы в том числе, результат команда получает. Ну, насколько она его получает?
А? Какой?
Ну, она, по крайней мере, побеждает. Вот. А я в том плане, что она побеждает каждый тур.
Это результат к седьмому туру?
Ну, с Вест Хэмом я видел ваш матч полностью. Достаточно впечатлительную игру показал Арсенал. Ну, естественно, там гол Жиру перевернул все.
Да, и во втором тайме это Вест Хэм просто должен был забить и выиграть. Вест Хэм не забил, потому что класса не хватило, да.
Не хватило класса, но вот и как раз-таки по игре с Вест Хэмом я понял, что вот для Кэрролла это как раз-таки его команда. Ну, то есть вот это его уровень. Это его уровень.
Ну, Кэрролл, да, мог бы и забить, там у него был, конечно, убойный момент для него, как он там не забил, я не понял, головой.
Был он там, практически весь, да, воздух снимал, выиграл.
И в упор там он бил, не понял. Что-то он растерял у вас по сравнению с Ньюкаслом, что-то он в Ливерпуле потерял.
У нас много чего было потеряно при Далглише, если судить, если вот начать об этом говорить, в том плане, что ведь был куплен Чарли Адам. Uh-huh. Был куплен Стюарт Даунинг и был куплен Джордан Хендерсон. Все эти три футболиста были лидерами в своих клубах. И все эти три футболиста потерялись в Ливерпуле. Почему? Uh-huh. Вопрос непонятен абсолютно до сих пор. Почему они, будучи лидерами, один в Астон Вилле, другой там в Сандерленде, ну ладно, другой молодой, третий там в Блэкпуле, Блэкпул все равно как бы... Есть Блэкпул. Почему они вот затерялись в тактических построениях Далглиша и показали той игры, которую показали до этого? Стюарт Даунинг последний раз в премьер-лиге забивал, страшно подумать.
Да, да.
В 2011 году нам в последнем туре.
Нет, со Стюартом Даунингом это мне давно ясно. То есть, как только его Далглиш купил, я понял, что, наверное, все-таки с товарищем Далглишем, конечно, не все хорошо. Как можно отдать 20 миллионов за Даунинга, это для меня просто загадка.
Ну, говорят многие, что ошибка Далглиша состоит в том, что он начал строить игру и покупать игроков под Энди Кэрролла. А нужно изначально было выстраивать команду под Луиса Суареса. Тогда бы что-то получилось.
Ну, это, знаете, сейчас мы все говорить мастаки, потому что это невозможно проверить. Заново ничего не вернешь, команду Далглиш строить не начнешь. Деньги заново не потратит, поэтому тут сейчас... Вот у нас место для домыслов-то большое есть. На самом деле, конечно, Далглиш это история. И я хочу сказать, что я понимаю владельцев, которые не смогли не дать ему новый контракт. И вот я абсолютно их понимаю. Я вот думаю, что настолько это было бы тяжелое решение. А еще кого взять, если взять Роджерса, опять же, вместо Далглиша, который с 14 места переехал на 6-е. Не представляю себе, как они... Мне кажется, что вот вы говорите, что они пошли на поводу там у болельщиков. Я думаю, что это было абсолютно такое естественное, логичное, всем понятное решение. Другое дело, что оно не оправдало себя в результате. Это да. И одна фраза Далглиша, что картина шире, чем место в таблице, и это все. На этом, конечно, спортивная составляющая тренера закончена. Но, в принципе, мне кажется, там было все очень логично. А хотели бы вы, чтобы вернулся Бенитес?
Я ждал от вас этого вопроса, на самом деле.
Ну, так вот на поверхности, думаю, конечно.
Да, нет, я думаю, что это будет даже не один шаг назад, а два. При всем, как бы...
А ведь Бенитес живет в Ливерпуле, вы знаете, да?
И он нигде не работает, он что-то выжидает.
Ну, как он, что выжидает? Когда Роджерса выгонят?
Ну, в общем, мой ответ нет. Я как бы благодарю Бенитеса за все, что он сделал, за Лигу Чемпионов выигранную, и за все. Как
да
бы...
и сезон 08-09, я хочу сказать, что это был, конечно, Ливерпуль такой, представляющий собой серьезнейшую угрозу.
Был такой Ливерпуль, но который как бы все время при Бенитесе больше внимания уделял Еврокубкам, так или иначе. Вот, поэтому нет, абсолютно точно нет. Бенитес это будет шаг назад. Я думаю, что владельцы это понимают. Хотя Бенитес, так, как хороший тактик на поле, так и вне его, недавно выступил с интервью на презентации своей книги, что, значит, я не понимаю, он сказал, я не понимаю, почему владельцы Ливерпуля не обратились ко мне летом, когда, значит, весной, когда искали нового тренера. Но это был его такой, наверное, какой-то ход. Не знаю.
Не, ну он искренне, я думаю, не понимает.
Многие не понимают, те, кто до сих пор как бы хотят возвращения Бенитеса.
Да. Не, ну, я вам скажу, что я из общих соображений считаю, что вот так вот через 3 года вернуть тренера новым хозяевам уже, которые... Ну, которые вот пытаются что-то искать там. Мне кажется, это неправильно просто с точки зрения какой-то вот химии, химических реактивов.
Я понимаю. Даже если предположить, если сейчас на место тренера вернется Бенитес, я не представляю, что он может кардинально изменить вот в этой команде, которая во второй половине прошлого сезона по набранным очкам заняла 17-е место.
17-е место, да-да-да, это я читал где-то.
Я не понимаю этого. То есть я не могу представить, как Бенитес сможет что-то кардинально изменить.
Понятно. Артем, вот искренне говорю вам честно, если бы меня спросили, можно ли продать Арсена Венгера в Ливерпуль, я бы сказал да.
Ну, мы, наверное, бы его с удовольствием взяли.
Я не сомневаюсь в этом, что вы хотите его попробовать. Не сомневаюсь.
Я понимаю ваши к нему как бы чувства, отношения, но с другой стороны, для меня, как для стороннего наблюдателя, человека, который, как и любой другой болельщик Ливерпуля, не испытывает к Арсеналу таких нежнейших чувств, да, как ну, в
да.
кавычках,
да, как Ман Юнайтед, да, понятно.
Да. Я думаю, все уважительно относятся к Арсену Венгеру, так или иначе, он специалист толковый.
Да никто же вот. Не спорит. Ну, но он работает. В созданной системе, которая абсолютно антифутбольная и антиспортивна. Потому что первым, чем занимается Арсен Венгер, это прибылью для хозяев. А второе, это футбольные команды. Вот и все.
Ну, до Арсена Венгера, думается, вы нам отдадите этого волка-то. Будет он подписан?
Ой, послушайте, если вы возьмете, опять же, меня спросите, я сразу продам. Сейчас прямо. Сейчас дайте 5 миллионов и забирайте сейчас. Забирайте в январе, договоримся сейчас, деньги сейчас, в январе заберете.
Mirror писал, что подпишет в декабре. Так это или нет? Есть какая-то более конкретная информация
о чем?
Об этом? О том, что он подпишет контракт новый с вами в январе, в декабре.
Так нет, ну он обязан подписать в декабре, либо он должен быть продан в январе.
Ну вот, я и хотел вас спросить.
Ну, откуда
подпишет он?
Откуда я знаю?
Нет, ну как бы есть предпосылки к этому?
Он думает, что есть. Волкот. Он же 100 тысяч хочет. Там же в этом проблема, не в контракте. А в зарплате? 100 тысяч в неделю.
В Ливерпуле 100 тысяч ему не дадут, это точно. У нас сейчас средняя зарплата 40 тысяч, 50.
Это правильно, и хорошая зарплата для Волкота, но он получает 60, и ему мало. Поэтому насчет того, что вы его возьмете, я думаю, это так. Я бы с удовольствием. Я на Челси больше рассчитывал. Тем-то все равно сколько платить.
Известно, что Роджерсу он нравится.
Отлично, отлично. Тогда пока не надо Роджерса убирать, пока он Волка-то не купит.
Ну, это уже не нам с вами.
Да, мы, к сожалению, тут рулить не сможем, да.
Да, вот. Ну, придет Волка, значит, придет. Я, как бы, в принципе, к этому футболисту отношусь вполне нормально. То есть я прям не в восторге от него, но и не в каком-то там разочаровании, как вы. Ну, я не думаю, что сейчас у Ливерпуля, у его болельщиков и у клуба есть какой-то выбор, Иван. Вот. У нас сейчас нет Азаров на примете и так далее.
На безрыбье и Волкот футболист, вы хотите сказать, да? Хорошо. Возможно. Я Ливерпулю зла не желаю, но Волкота ему продам.
Давайте посмотрим, что за
Давайте. На этой оптимистичной ноте, Артем, давайте будем заканчивать, а то мы с вами заболтались уже.
Спасибо за приглашение.
Вам спасибо за приход. Обязательно приглашу вас снова. И вам вообще все-таки я хочу, чтобы Ливерпуль поднялся как-то, потому что вот мне не нужен Ливерпуль, который борется за зону вылета. Вот победа, которую Арсенал одержал на Энфилде, она сама по себе радостная была, да. Но вот тот антураж, в котором все это было, понимаете, то есть он напоминает борьбу не двух здоровых мужиков, голодных до побед, а борьбу двух больных в палате.
Вы не первый болельщик Гуннеров, который высказывается подобным образом. То есть я много читал комментариев и так далее. Многие болельщики именно Арсенала сожалеют о том, что Ливерпуль не участвует в борьбе.
Но я должен сказать, что я не эксклюзивно об этом сожалею. То есть если бы валился Ман Юнайтед, то я бы считал, что это тоже плохо.
Ну, возможно. Может быть, это когда-нибудь случится.
Ну да, я верю в то, что об этом мечтаете.
Ну, не совсем. Я сейчас мечтаю о том, чтобы у нас все было хорошо, и мы начали подниматься до тех мест, которые на самом деле заслуживают.
Отлично. И с мыслью о том, чтобы ваша мечта стала явью, мы с вами закончим этот специализированный подкаст про футбольный клуб «Ливерпуль». С вами были Артем Фролов и Иван Меркурьев. Артем, до свидания.
Всего доброго.
И на этом я тоже пожелаю вам всего самого доброго, но как быть непобедимыми, знаем только мы.